Рыбак Про. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро всем. Время на часах в студии 11.05. Я Сергей Рыбка, я и вы. Сегодня задаем вопросы Михаилу Делягину. Михаил Геннадьевич, доброе утро.
Доброе.
Развивается история, связанная с блокадой, экономической блокадой, торговой блокадой ДНР и ЛНР. Главным образом это касается угольных предприятий и теперь уже металлургических предприятий на Украине. Из-за блокады угледобывающие предприятия ДНР и ЛНР не могут поставлять уголь на Украину, в связи с чем тамошние металлурги не могут свою продукцию производить в достаточном объеме. И уже сегодня мы читаем о том, что Азовсталь, украинское предприятие, задумывается о том, чтобы обратиться за углем либо к России, либо к Соединенным Штатам, и даже про Австралию там уже задумываются. Просто не хватает угля. Плюс параллельно с этим на предприятиях ДНР и ЛНР вводится внешнее управление. То есть местные власти...
Их национализируют,
да. Я уверен, для значительной части слушателей это вообще открытие, что в ЛНР, ДНР действовали предприятия большие промышленные, платили налоги в украинскую казну и существовали под украинским управлением. Это вся ситуация в целом для республик этих скорее позитивная или негативная?
Ну, понимаете, действительно...
В конечном итоге, да.
Действительно, это была абсолютно чудовищная ситуация, когда людей расстреливали из крупнокалиберной артиллерии, убивали их, а они платили налоги тем, кто их убивает. То есть они оплачивали собственное убийство и убийство своих детей, по сути.
А как следовало поступать с этими доходами?
Ну, видите, если против вас ведут войну, то вы не должны как минимум финансировать эту войну сами. Я понимаю, что это довольно неловко говорить из России, потому что наши государственные, я подчеркиваю, не частные банки, а государственные тоже поучаствовали в финансировании этой войны. И я боюсь, что и сейчас участвуют. Но, значит, сейчас все зависит от того, как это будет организовано. Если Российская Федерация включит, что называется, мозг, и законтрактуют все производство, которое находится на территории Донецкой и Луганской Народной Республики, потому что даже если это нам не нужно, на самом деле, у нас нет потребителей для этой продукции, или это будет конкуренция с нашими производителями, даже если это просто спокойно и меланхолично складировать, да, то есть это будут чистые издержки, то это деньги совсем-совсем небольшие на фоне тех триллионов, которые валяются у нас в федеральном бюджете и по всем карманам, я уж не говорю про олигархические структуры. Второе.
Извините, а зачем включаться в этот процесс, ну вот с этой стороны, просто для того, чтобы поддержать эти производства, поддержать граждан там проживающих?
Чтобы поддержать граждан там проживающих, потому что я сильно подозреваю, что нам не нужно ни 4 миллиона дополнительных беженцев на нашей территории, ни геноцид в пограничной территории с нами. Потому что если Донецк и Луганск рухнут, то там будет резня, на фоне которой Волынь 43-44 годов покажется детским садом. И украинское руководство совершенно не стесняется. Не какие там безумные командиры батальонов, а украинское руководство на уровне государства совершенно не стесняется объяснять, что им нужна территория без людей. А вот это вот все в лучшем случае, те, кто выживет после их победы, будут рабами.
А где и когда они это проговорили в последний раз?
В последний раз не знаю, но это говорилось достаточно много раз. И разговоры про генетический мусор, и разговоры про то, что это рабы и ватники, которых нужно сжигать, правда, не от украинских руководителей, а от их представителей, я слышал даже на Первом канале у нас, на федеральном телевидении.
Ну, туда кого только не зовут, представителей.
Туда зовут достаточно лояльно относящихся к России представителей Украины. Нелояльно туда не зовут, крайних туда не зовут. А люди из национальных батальонов туда не ездят. Может быть, они сами, конечно, не ездят, может, их зовут, не знаю. Но, возвращаясь к теме, значит, если производство сохранится, тогда все будет нормально. И это, понимаете, на самом деле, это очень красиво. Закупить весь уголь Краснодона, скажем, продать его в тот же самый Мариуполь, Азовстали, по цене процентов на 30 выше, чем они покупали у них напрямую. А на разницу финансировать Донецк и Луганск. Или, если кто-то хочет извлечь из этого прибыли, хорошо, оплатить наши административные издержки, а прибыль поделить пополам с Донецком и Луганском. Это было бы красиво, но для этого, к сожалению, нужен мозг. Я подозреваю, что в нашем замечательном социально-экономическом блоке, который у нас антироссийское, с моей точки зрения, занимает антироссийские позиции, такого мозга не будет.
Ну, а какое может быть дальнейшее развитие событий? Просто предприятия, взятые под контроль властями самопровозглашенных ЛНР, ДНР, они продолжают работать и...
Они продолжают работать. Они могут работать, во-первых, за какие-нибудь чеки, за какие-нибудь местные квази-деньги, которые будут ходить на их территории. Они могут ходить за рубли, если они найдут сбыт где-то. Найти сбыт они могут в России или через Россию. Вот. На самом деле Азовсталь потеряла, как они заявили, 3,5 миллиона долларов. Mm-hmm. Для них это большие деньги, причем за короткое время. И как бы оно реально может встать. А мысль о том, что они могут что-то купить в Соединенных Штатах Америки, это мысль странная по двум причинам. Во-первых, они очень давно уже, года два точно, украинское государство, не предприятие, а государство, хочет найти альтернативу углю Донецка и Луганска, российскому углю, кстати, потому что мы тоже им его продаем. А, значит, они ищут по всему миру. Они нашли его в ЮАР, но они не смогли его привезти. Не только потому, что все деньги на это выделены и куда-то делись, но и потому, что для того, чтобы уголь разгрузить, нужно иметь причал. Причал для погрузки угля – это предельно примитивное сооружение, но, по крайней мере, год назад они еще не смогли его соорудить. Так что они, может быть, и могут купить в Америке этот уголь, хотя для этого нужно ехать в Америку. Там разговаривать довольно долго, потому что свободного угля ни у кого нет. Но как они будут вести, это отдельная проблема, о которой предприятие «Азовсталь», похоже, пока не думает, судя по их заявлению. А у нас было бы правильно, у нас же тоже нет лишнего угля. Мы же не можем перестать поставлять уголь в Германию. Или перестать поставлять уголь на наши металлургические предприятия или на наши тепловые электростанции. У нас некоторые еще угольные есть. Вполне логично закупить луганский уголь, провести его там каким-то образом, легализовать его у нас и перепродать, ну, с большой прибавкой.
Ипатий предполагает вот что. Ахметов легализовал свои предприятия в рубль, вот и все. А так как торговали, так и будут торговать с Украиной. Просто гривна рухнет летом, вот он и подстраховался.
Ну, маленькая деталька. У Ахметова эти предприятия отобрали.
И там вообще сейчас
речь идет... То есть это, конечно, может быть, формально отобрали. Я хорошо помню одного из лидеров Новороссии, который спасал предприятие Ахметова с воплем «Ахметов патриот Донбасса» и таки спас от национализации. Но это было давно. И сейчас Ахметова прижали со стороны Киева. Это внутриукраинская война против Ахметова. И его предприятия отсекают, его предприятия ликвидируют. И мы видели на примере Юшмаша, что когда даже из идеологических соображений могут уничтожить огромное предприятие, которое приносит живые деньги, а уж когда речь идет о политической борьбе, то тем более. Поэтому я совсем не удивлюсь, если какая-то часть украинских предприятий, которые работали в интеграции с Донецком и Луганском, сейчас просто закроются. Некоторые могут закрыться навсегда. Mm-hmm. Мировой рынок черных металлов, он перенасыщен. И если «Азовсталь» закроется, ну, следующий этап оборудования продадут на металлолом и забудут, что это было.
А есть представление, какое количество электроэнергии Украина получает за счет топливных электростанций, которые на угле работают? Там такие наверняка есть.
Знаете, есть, но это отдельная тема, вряд ли много. Потому что уголь Донецка-Луганска, ну, нет, он, конечно, идет на Украину.
Только для сталевара, да?
Нет, там и энергетический уголь тоже. Он идет, конечно, на Украину, но какая доля, я не знаю, честно говоря.
Просто накануне на Украине были увеличены тарифы на электроэнергию на 26%. Прямой связи никто не обозначал, но вот так напрашивается
соображение. Ну, вы знаете, неуплата коммуналки составила в этом году половина, при том, что год только начался. То есть половину коммуналки народ не платит. Что касается предприятий, ну, мы все помним, как у нас были в 90-е годы кризисные платежи. Я думаю, что тоже будут какие-то квази-деньги, взаиморасчеты будут как-то крутиться и пытаться выкрутиться. Но предприятию не платить за свет гораздо проще, чем не платить физлицу. Потому что если физлицу отключить, ну, никого не волнует, кроме этого физлица. А если предприятие отключить, то можно устроить политическое выступление. Вот. Так что как-нибудь они, конечно, это будет их давить и очень сильно, но будут переходить в безденежную экономику, будут ускорять ликвидацию энергоемких производств. Ну, слушайте, ну, я всегда говорю, понимаете, Россия экономически не может существовать полноценно без Казахстана, Беларуси и Украины. Поэтому украинская катастрофа для нас экономически очень болезненна. Но мы в основном это уже пережили. Ну, где-то наполовину пережили вот эти последствия. Но Украина тоже не может существовать это без российского рынка. Это проблема всей Восточной Европы на самом деле. Потому что вся Восточная Европа достаточно быстро в рамках евроинтеграции приходит в упадок. Для них был единственный рынок Советский Союз, а для Западной Европы их продукция не нужна. В Евросоюзе эта проблема усугубляется для Восточной Европы тем, что они не могут искать себе свободные рынки, они не могут экспортировать в третьи страны по европейским правилам больше, чем они экспортируют в Евросоюз. Поэтому совсем карачун, как в Болгарии. Ну, Польша живет за счет, так сказать, нищеты и экспорта рабочей силы.
Из желания довести эту евроинтеграцию до какого-то конца, пусть не в самом ближайшем будущем, но все-таки, может быть, ну, там будут приняты какие-то меры, какие-то серьезные реформы именно в этой области, которые позволят украинский рынок, какой бы уж он ни был, как-то вот подшить к этому.
Нет,
европейскому.
Украинский рынок подшивают, но украинский рынок подшивают не для чехов, поляков и болгар, даже румын. Его подшивают для ключевых стран Евросоюза, для Западной Европы. И рынок этот сильно сжимается, потому что, ну просто люди нищают, действительно. Кока-кола становится в некоторых местах предметом, ну, не роскоши, скажем так, но вот предметом таким...
Статусным.
В определенной степени статусным.
Присоединяйтесь к разговору с Михаилом Делягиным. 7373948 – это телефон для звонков в прямой эфир, код 495. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. И говорит МСК-бот, наш бот в Телеграме, адресуйтесь к нему тоже. У меня от тебя последний вопрос по вот этой обозначенной теме. А это решение о национализации производств украинских в ЛНР, ДНР к санкциям вот чего-то добавляет, вернее, к готовности санкций ужесточать, расширять? Или это такая внутриукраинская история, которая...
Это история, так сказать, внутри бывшей Украины. Это история Украины и ДНР, ЛНР. Конечно, если бы это было при Обаме, нас бы сейчас в этом обвинили бы все дружно. Но обратите внимание, что нас очень долго уже не обвиняет никто, скажем, в убийстве сирийских женщин и детей. Их как не было, так и нет, но обвинять нас перестали.
Ну,
как
там будто, на Асада переключились, его будто... теперь уже за химические атаки, все, вот он уже крайний.
Не, как будто выключили, повернули выключатель. Как это было с малазийским Боингом, когда мы задали вопросы, из которых следовало, что мы понимаем, кто это сделал, сразу выключили, пропаганда кончилась разом, как будто ее обрезали в 2014 году. Точно так же сейчас кончилась пропаганда против нас. Она идет, но так, по инерции. Поэтому вряд ли это будет использовано для какого-то усиления санкций. Для сохранения санкций, конечно, это будет использовано, но санкции так никто не будет с нас снимать. Потому что зачем?
7373948, это наш прямой эфир, вы с нами. Здравствуйте. Тише приемник.
Добрый день. Да. Михаил Геннадьевич, у меня такой вопрос. Вот вы очень часто говорите, то, что у государства очень много денег. Так зачем тогда государство хочет занять вот эти деньги, вот вводит эти облигации какие-то? И второй вопрос. Очень часто вы говорите, то, что вот Путин не понимает в экономике. Как это он не понимает? Он же был премьер-министром. У меня такое ощущение, что это одна команда. Они, в общем,
у меня такое ощущение, что вы не слушали наш эфир, но Михаил Геннадьевич отвечает.
Наш прошлый эфир, наверное, слушали. Угу. Значит, во-первых, премьер-министр, конечно, должен разбираться в экономике, но когда президент Путин был премьер-министром, у нас был особый президент и особый премьер. Это была довольно сложная такая ситуация. Вот. И, скажем, я могу в качестве примера привести второго по качеству премьера после Примакова за всю постсоветскую эпоху, ну, до 2008 года. Это Касьянов Михаил Михайлович, который, пока он был премьером, он действительно был вторым после Примакова по качеству. Кто его может обвинить в том, что он что-то понимает в экономике, когда нефть стоила $60 за баррель, он публично выступал, говорил, что для России справедливая цена $28. Невозможно. Так что должность не обязательно дает понимание. Раз. Второе. Зачем сейчас эти самые народных облигаций? Mm-hmm. Во-первых, это новая идея. Любой чиновник должен генерировать новые идеи постоянно, иначе подумают, что он засиделся, его пора менять. Второе, эта тема позволяет отвлечь нас с вами от действительно реальных, серьезных, глубоких проблем нашей экономики. И в-третьих, у тех 15% населения Российской Федерации, у которых, по данным газеты «Ведомости», еще есть хоть какие-то сбережения, на которые можно прожить больше месяца, и которые, соответственно, думают о том, что с этими деньгами делать, а для них открывают новую возможность, что в банки вкладывать страшно, у банка может быть отозвана лицензия, а вот эти госбумаги – это нечто новое. Ну и такой, так сказать, дается намек для людей с памятью. В 97-м году у нас тоже вводили подобные народные ценные бумаги. Правда, по-моему, вводил Сбербанк. Я помню, как Алексашенко, тогдашний первый зампредседателя Банка России, говорю, что это очень интересная тема.
А в каком объеме?
Надо самому попробовать.
Просто вот эти первые шары у них...
Тогда тоже были гомеопатические, uh-huh. небольшие. Это было просто интересно. И многие люди при власти, они в этом поучаствовали удачно. Ну, и не при власти тоже. У меня просто участвовать в то время было нечем, но это была такая неплохая тема. Сейчас эти 8,5%, а вопрос, как, когда они начнутся? Если это будет доходность первого года, это вполне достойно, потому что это примерно доходность первых 10 российских банков.
По-моему, там исходит из того, что это вот по итогам трех лет, когда они...
Не-не, 8,5% годовых. А. Если это доходность будет второго года, то, извините, к тому времени рубль уже обесценится, и это все в пользу сильно бедных или тех, кто станет сильно бедными благодаря этим ценным бумагам.
Так доходность этих бумаг, она, по-моему, опять же, по их проекту, она вообще, вот эта цифра 8,5%, она чуть ли не фиксированная будет.
Если она фиксирована, то хорошо. Просто да. говорится, что в среднем.
В среднем,
там
да.
Там будут это... разные выпуски с разными правилами, будет с фиксированной ставкой, будет с плавающей ставкой. В этом тоже нужно будет разбираться. Это будет некоторая тема отвлечь внимание людей и от странности нашей статистики, которая непонятна. С января, в январе такое ощущение, что люди... Вот тут с Марса упала эта статистика, не из России. И отвлечь реально от проблем людей, потому что многие мои бизнесмены, знакомые, хорошие друзья, и просто знакомые, они, понимаете, они продержались все это время, а вот сейчас они чешут в затылке и говорят, знаете, мы, похоже, будем выходить из нашего бизнеса, пока за него еще можно продать хоть что-то, потому что перспектив нет никаких. Кавычки закрываются.
05, мне кажется, задает очень хороший вопрос по мотивам того, что вы сказали об ограничениях для членов Евросоюза для взаимодействия с внешними рынками. 05 спрашивает, Михаил Геннадьевич, а власти Балтийских республик что, никогда с нами заторговать не захотят? Ведь это же очень выгодно.
Значит, есть две проблемы. Проблема первая. То же самое, что на Украине было, кстати говоря, то же самое, что в Польше и так далее. Это выгодно, но... Если ваша экономика может существовать только в интеграции с Россией, это означает, что если вы допустите экономическую интеграцию, через некоторое время ваши люди привыкнут экономически взаимодействовать с Россией. И Россия станет партнером. И вы будете в интеграции хозяйственной уже не с Европой, не с Брюсселем, рабами которого вы хотите быть, потому что это вам приятно и комфортно, а вы будете партнерами России. И тогда ваш народ будет хотеть дружить с Россией.
Что значит,
и
тогда... приятно и комфортно?
Ну, приятно
и комфортно. Там же есть вот эти ограничения, которые вы описали.
Нет, это ограничения для экономики. Я говорю про элиту. В чем трагедия экономики Болгарии? Купили 50 тысяч человек, которые образуют болгарскую элиту. Это все кончилось. А вы, как лидер страны-члена Евросоюза, во-первых, вы можете сделать себе карьеру в Брюсселе. Во-вторых, вас приглашают на конференции, где гладят вас по шерстке. В-третьих, вам платят. В-третьих, вам дают гранты европейские, которые, может быть, до вашей экономики не дойдут, а вот вы и бизнесмены, которые с вами связаны, на них можете погреть ручки, и вас за это наказывать не будут. Людям, которые любят поговорить о бессмысленности российских строек, рекомендую съездить в Ригу, там есть такой стеклянный дом или ледяной дом, как-то он так называется, огромное красивое здание, в которое были вбуханы совершенно неимоверные деньги, которые не имеют никакого смысла, и никто за это не пострадал. Так что европейская интеграция – это покупка элит. Вот российская интеграция – это взаимодействие с людьми, обеспечением нормальной жизни. Европейская интеграция – покупка элит. И элиты решают свою пользу. При этом для того, чтобы не возобновить эту экономическую интеграцию с Россией, создаются новые народы, смысл жизни которых заключается в ненависти к русским. Это очень хорошо видно и по Украине, и по Польше, и по Прибалтике.
Внутри стран есть элементы давления на эти элиты, которым комфортно взаимодействовать строго с Европой?
Элементы, конечно же, есть. Да, люди периодически выходят на улицы, да. Периодически свергают. Даже латыши и литовцы не очень довольны своим руководством. Но, во-первых, Латвия, Литва, Эстония – страны небольшие. Они вполне могут прожить на европейских грантах, сбрасывая свое население на европейский рынок рабочей силы. Вот, и это не есть такая серьезная для них проблема. А периодически можно устраивать поскакушки вокруг российской угрозы военной и войск НАТО, которые нас всех спасут. Я общался с литовскими военными, которые участвовали в оккупации Афганистана натовской, и могу сказать, что это были люди, которые, ну вот, вот если бы они первыми в мире слетали на Марс, они гордились бы собой примерно так же. Это были первые литовцы с советского времени, которые воевали в Афганистане. Ну, правда, они выполняли там технические функции, но они этим очень гордились. И они очень гордились тем, что никакого отношения к этому русскому быдлу они больше не имеют. Очень искренне. Очень искренне. Стараясь при этом всячески не обидеть это русское быдло. Вот эта социальная инженерия, она работает. И она делает невозможным существование целых народов. Здесь, когда народ умирает, когда он агонизирует, он дергается. Посмотрите на болгар. Там люди устраивают самосожжение от безысходности в Болгарии.
Много которая... ли там самосожженных?
Немного, немного. У них нет такой традиции. Но не есть. Болгария, которая была одной из самых процветающих социалистических стран, где в землю воткни палку, и оно начнет плодоносить, сельское хозяйство ликвидировано. Вот даже сельское хозяйство, я не говорю про машиностроение и так далее. Но народ, естественно, волнуется, народ, естественно, переживает, народ протестует, но методы европейской демократии позволяют держать его в узде. Позволяют менять плохих политиков на других точно таких же.
Обращаемся к слушателям. 7373948, телефон для ваших звонков. Здравствуйте.
Добрый день, добрый день. Вопрос такой по нашей внутренней жизни. Как вы можете оценить сумму в рублях или в долларах на содержание наших профессиональных спортсменов из бюджета всех уровней? Не имея закона о профессиональном спорте, вот это все, я боюсь их оскорблять, вот, но насколько все это мерзко и отвратительно будет продолжаться?
Вы знаете... Зайдите, пожалуйста, на сайт minfin.ru, там есть федеральный бюджет, и там есть исполнение бюджета, разверстанное по статьям. Просто сейчас у меня нет компьютера, поэтому я не могу посмотреть. Но я могу сказать, что по завершении Олимпиады в Сочи расходы на профессиональный спорт упали резко. И основные расходы – это федеральный бюджет, потому что региональный бюджет поддерживает профессиональных спортсменов на уровне благотворительности, как я понимаю.
На 17-й год физкультура и спорт 90 миллиардов
нет,
рублей.
Нет, 90 миллиардов – это все. Там да. Есть массовый спорт.
Массовый еще такая спорт. Дифференциация. Окей.
И есть спорт высоких достижений. И есть всякие разделы типа науки, спортивная медицина и так далее.
Вот но спорт... в сумме это 90 миллиардов.
Да. Вот раньше треть шла на спорт массовых достижений, две трети на спорт высоких достижений. После Олимпиады в Сочи пропорция поменялась. И это хорошо. Другое дело, насколько эффективно используются деньги на спорт высоких, на массовый спорт, потому что по-прежнему родители вынуждены покупать детям спортивную форму, а если в хоккей играть, то это очень дорого для многих. Но, тем не менее, вот пропорция поменялась в разумную сторону, и мне это нравится.
Разговор с Михаилом Делягиным продолжим уже после информационного выпуска. Сейчас есть несколько секунд, чтобы эту следующую тему обозначить. У Сбербанка чистая прибыль в 2016 году выросла в 2,4 раза. Вот это мы попросим эксперта прокомментировать, но уже после новостей.
Хороший вопрос.
11.35. Разговор с Михаилом Телягиным.
Да, главное не перепутать.
Продолжаем.
Главное
нет,
не перепутать.
Просто мы вот были обсуждали помянуты другие Михаила. Михаилы, да, в паузе. Как обещал, Сбербанк увеличил чистую прибыль на за 2016 год на в 2,4 раза. По отчетности, получается, прибыль составила 541 миллиард 900 миллионов рублей. Греф утверждает, что рекорд достигнут благодаря радикальным изменениям во всех бизнес-процессах финансового учреждения. Действительно так? Просто вот за счет кучи-кучи каких-то реформ и инноваций?
Вы знаете, правдоподобно. Потому что, конечно, Сбербанк получает огромную часть прибыли на рынке ценных бумаг, на рынке операций с ценными бумагами.
А какие инновации какие-то есть? Просто Греф говорит о том, что за счет радикальных изменений в бизнес-процессах.
Я думаю, что это то, что называется интернетизацией, то, что называется внедрение умных алгоритмов в рекламу, и в, собственно, снижение издержек самого Сбербанка. Надо, конечно, смотреть более подробно, но это правдоподобное объяснение, потому что качественных изменений на рынке не было. Позиция Сбербанка не изменилась. Действительно, в силу своего уникального положения люди, так сказать, уходят из других банков в первую очередь в Сбербанк. И Сбербанк выигрывает здесь конкуренцию ВТБ просто в силу большего качества услуг. Потому что я много раз встречал в социальных сетях описаний, что я 45 минут стоял в очереди в ВТБ, потом плюнул, перешел через дорогу, в Сбере мне сделали то же самое за 10 минут. Так что при легендарных очередях Сбербанка, когда там какая-то девушка была уволена в свое время за то, что пошутила, что если в поле воткнуть табличку с надписью «Сбербанк», то сразу сбежится очередь. Вот, несмотря на его легендарные очереди, действительно, это некоторая эффективность, достаточно заметная. И других качественных изменений ни на рынках, ни в самом Сбербанке, кроме вот этой вот рекламируемой Грефом, ну, переходе на новые умные технологии, это уже следующий этап после интернета, это уже определенный компьютерный интеллект, ну, скажем так, незаметно. Так что это очень правдоподобное объяснение. Я очень хорошо помню, когда некоторое время назад, до Грефа, безусловно, при смене команды очередной приходил, по-моему, Казьмин, 100 миллиардов была прибыль Сбербанка. И это было такое предельное достижение. Конечно, инфляция имела место с того времени. Было предельное достижение. Все понимали, что достижение в прыжке. И потом она упадет. Это нормально, потому что все выжили ради того, чтобы показать результат. И, в общем, относились к этому спокойно. А сейчас это уже, ну, некоторая норма, когда Сбербанк показывает сверхвысокую чистую прибыль.
Алекс настаивает, что это главным образом достигнуто за счет снижения процентов по вкладам. Ну вот, может, специально не следили, но...
Действительно, проценты по вкладам снижаются, но это общее для всей нашей банковской системы, потому что ключевые банки снижают проценты по вкладам, потому что люди все равно никуда не денутся. Людям или вы храните деньги под подушкой, или вы несете в топ-10, даже не в топ-20.
В итоге мы можем ожидать, ну, мы сейчас можем говорить о серьезной монополии, этой топ-десятки или, наверное, даже топ-тройки, но мы можем, в конце концов, прийти к тому, что действительно придется оперировать услугами, ну, трех максимум крупных банков?
Ну, скорее 10, скорее 10, может быть, 5, потому что первую пятерку я назову, а вот первую десятку я уже не назову.
А пятерку назовите: Сбер, ВТБ?
Сбер, ВТБ, Россельхоз, Альфа, Открытие. Точнее, Открытие Альфа в этой последовательности. У нас крупнейший частный все-таки Открытие.
И это 100% негативный формат? Или
нет, это естественный
есть
формат,
польза от этого?
Особенно в условиях кризиса, потому что концентрация любого вида деятельности – это объективная закономерность. Если вы хотите повышать эффективность, вы должны концентрировать, извините за вульгарность, производства. Собственно говоря, государство, потребность в антимонопольной политике государства и возникла потому, что этот процесс объективен. Если бы концентрация производства не была требованием эффективности, ну, достаточно было бы ввести формальные запреты на концентрацию и там периодически раздроблять крупные фирмы или периодически сажать бизнесменов, которые слишком крупные предприятия создают.
Ну, это какие-то неправовые, как говорится.
Почему правовые? Американцы абсолютно по закону дважды раздробили крупнейшие бизнес-предприятия AT&T и Standard Oil, нефтяную компанию, между прочим. И почти раздробили Microsoft, но они сумели вывернуться в последний момент, буквально. Так что у них есть эти требования, но это уже мера последняя, угу. Когда уже русского и английского языка вообще никто не понимает. А до этого есть мера ограничения произвола монополий. Очень тщательно разработан. Еще в позапрошлом веке, кстати говоря, начали они применяться. У нас этого нет, но это проблемы не банков. Это проблема государства. Вот. Банки для потребителя, да, это неудобно, потому что не везде хороший сервис, потому что, ну, как бы вы и так придете. И это неудобно, потому что низкие процентные ставки относительно. Есть банки, где до сих пор человеку, открывающему вклад, дарят кофеварку. Причем эти банки выживают во всех кризисах, пока, тьфу-тьфу-тьфу. Вот, но понятно, что это некоторый риск, и это страшно. И вы, получая договор о том, что вы вложили деньги в этот банк, вы, так сказать, меланхолично отмечаете, что валидольчика-то вам не дали, а хотелось бы в дополнение к этому договору. Ну, у меня была эпопея с русским стандартом, замечательно, причем банк в топ-двадцатке. Не какой-нибудь там сотый, в топ-двадцатке банк. У нас еще не один банк, самый крупный банк, который был ликвидирован, это Мастербанк, он 34-й. И качество в пределах топ-двадцатки иногда катастрофическое бывает. Соответственно, когда в условиях кризиса надежность оказывается важнее и комфорта, и доходности, то эта концентрация, скорее это плюс, чем минус. Мне не все нравится даже в Сбербанке, и даже в некоторых других банках из топ-десятки, в которых я обслуживаюсь, но я понимаю, что это, тьфу-тьфу-тьфу, прости господи, это надежно, можно потерпеть.
Если у вас есть какие-то реплики или вопросы по обозначенной вот сейчас в последние минуты теме, пожалуйста, дозванивайтесь. 7373948. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, здравствуйте.
Будьте добры, у меня три вопроса по банку.
Коротко, пожалуйста, да.
У меня, значит, я слепой человек, вот, у меня вклад, я положил для внука $9000. Они как снижаются, да, по процентам?
Куда вы положили?
Нет, если вы положили, если вы зафиксировали процент, то есть он не связан там со ставкой рефинансирования, а он фиксирован, то он фиксирован на все время вашего вклада.
На все время, да?
Но это нужно проверить, потому что может быть записана хитрая формулировка в вашем договоре, что в случае там изменения ставки рефинансирования, в случае снижения инфляции, процент может снижаться. Но обычно процент фиксируется на все время вклада.
Да, а то они там вроде снижают, говорят, вот было там 5, а сейчас вот 3.
Ну, нужно, чтобы вам прочитали этот соответствующий текст договора, но, скорее всего, этот процент не меняется.
Еще у вас вопрос. Потому
что я вкладываю...
Да. Скажите, вот будьте добры, я трехпроцентные, помните, были золотые займы трехпроцентные в советское время?
Ну, не золотые, помню.
Они очень были дорогие, а потом мне дали всего там копейки за них.
Да, это называется...
Обман.
Ограбление, это называется ограбление. Это юридически это все оформлено, можно ругаться, можно судиться, и реальных перспектив нет.
Как, по всей Москве были эти большие-большие плакаты. Золотой займ, 3%, беспроигрышный.
Выигрышный государственный займ был Советского Союза.
На Арбате прям это было большое.
Да, но Советский Союз рухнул, а еще до того, как он рухнул, начался рост цен сильный, и компенсация копеечная.
Это как вклад в Сбербанке. У меня это, покупал в 92-м году якутзолото, значит... 20 этих самых акций. Присылали письма, но я письма там все, голосуй. Я там отсылал, голосовал, а потом все рухло, все пропало. Значит, у меня все пропало?
Да.
Я не могу...
В принципе, возможно, иногда эти пирамиды рушились не окончательно, иногда людям что-то, копеечки какие-то выплачивали. Но если вам по почте ничего не пришло, просто они молча рухнули, ну, можно, конечно, попытаться проверить, но, скорее всего, они рухнули окончательно.
Спасибо вам за ваш вопрос. У меня только следом уточнение. Вот эти облигации, о которых слушатель говорил, задавая второй вопрос.
Советские облигации газа.
Но это лотерейного формата облигации? То есть
они были выигрышные. То есть они разыгрывались тиражи, и какая-то часть облигаций выигрывала. То есть вы могли выиграть машину, могли велосипед, могли 10 рублей. Мои знакомые выигрывали, моя семья выиграла там так, в конце 50-е годы велосипед.
И в какой момент случается обман?
Обман случился, когда рухнул Советский Союз. Ну, первый обман был в 58-м году, когда сталинские принудительные займы отложили на 10 лет их исполнение. Заморозили при Хрущеве. А второй случился с распадом Советского Союза, когда резко взлетели цены, и они превратились в мусор, потому что 10 рублей 61-го года и 10 рублей 95-го года, согласитесь, что покупательная способность разная.
При этом финальные розыгрыши по последним тиражам все равно прошли.
Вот ну, этого есть, я не скажу.
Обманом в этой этого ситуации, кажется, можно считать только то, что...
То, что резко выросли цены. И формально, конечно, это не обман. Формально это не обман. Да, случилась инфляция, ваши деньги лежали в государстве, и они теперь ничего не стоят. Да. Но в реальности люди-то вкладывали деньги под гарантии государства, и гарантии государства были неформальными, а содержательными. Вот. Так что в этом отношении как бы разница. Формально все хорошо, а по существу издевательство. И государство приняло законы о частичных компенсациях, которым, в общем-то, признало, что да, получилось нехорошо, мы этот рост цен в незначительной степени, но компенсируем.
7373948, прошу снова вопрос от слушателей. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Владимир, Москва. Угу. Вопрос такой. Почта России сейчас акцию проводит. Почта на дом. Заваливает подписчиков бумажными обещаниями выплатить 1,5 миллиона, 2 миллиона и так далее. Вот как вы относитесь вот к этой акции?
Простите, за что она собирается выплатить?
Значит, вы заказываете по каталогу какой-то товар. Ну, не такой дорогой, там где-то в пределах там 2-3 тысяч и даже меньше. И вот вы шлете туда, оплачиваете, а вам присылают бумагу, что да, вы выиграли 1,5 миллиона, вот еще чуть-чуть.
Еще чуть-чуть, понятно. Значит, на самом деле, это лотерея. Очень многие такие лотереи, ну, вот смс-ки рекламные рассылают нам, они производят впечатление недобросовестных и бессовестного выманивания денег. Когда по интернету вы платите за участие в какой-то викторине какую-то сумму каждый день, и потом кто-то что-то выигрывает. И теоретически, если организатор добросовестно, то выигрывают даже вы. Но если они не добросовестно, то выигрывают сами организаторы. А здесь, судя по всему, это вы покупаете товар, который вам не очень нужен, и за это участвуете в лотерее. Это такой сетевой маркетинг. Если вам товар нужен, конечно, покупайте. Рассчитывать всерьез на эти 1,5 миллиона, сколько они там обещают, я бы не стал.
Но, опять же, это не представляется очевидной аферой с точки зрения правовой.
Это не очевидная афера. Если лотерея проводится по-честному, если условия сообщаются сразу, то это по-честному. Если вам говорится, вы можете выиграть, а теперь, чтобы подняться на следующий уровень, купите еще на 2000, а на первом уровне этого не сообщалось, тогда это афера. Но это может сообщаться очень мелким шрифтом. И, наконец, самое главное, есть итоговые призы. Эти итоговые призы могут разыгрываться по-честному, а могут разыгрываться среди своих. И вот это мы с вами уже точно не отконтролируем.
Слушайте, у нас до конца эфира остается 10 минут, а я хотел бы, чтобы Михаил Геннадьевич прокомментировал опубликованную сегодня стратегию роста от Бориса Титова. Господи. Вы скажете, господи, кто такой Борис Титов?
Нет, он руководитель деловой России.
Причем это он эту стратегию писал по поручению президента. То есть лично президент Путин ему это поручил. И представляется, что в итоге правительство в мае будет делать выбор, ну и президент, возможно, тоже в этом будет участвовать, выбор между стратегией ЦСР и вот стратегией Столыпинского клуба, условно, который представляет Титов.
Значит, на самом деле, стратегия Столыпинского клуба – это кастрированная стратегия Глазьева, по моим ощущениям. Я могу ошибаться, безусловно. У Глазьева смысл заключался в том, что нужно обеспечить реальный сектор экономики дешевыми деньгами, как во всем мире, но для этого нужно ограничить финансовые спекуляции, как это было во всех развитых странах, на уровне зрелости их финансовой системы, которая соответствует нашему нынешнему уровню.
Чем ограничить? Вот какими инструментами?
Ограничить государственным регулированием. Когда вы, на самом деле, по-разному это самое делалось, в Соединенных Штатах Америки отделили банки, которые работают с реальным сектором, от банков, которые занимаются финансовыми спекуляциями. В Японии просто регулируют структуру активов. До 2000 года, кстати, регулировали структуру активов банков.
Сколько это должно
когда,
быть?
Когда, если вы хотите купить там $1000 иностранной валюты, нет проблем, только купите $2000 государственных облигаций и $3000 вложите в нашу экономику. И покупайте сколько хотите. А, кстати, американские ограничения были отменены в 99 году только. И европейская система – это прямое валютное регулирование, как в Советском Союзе, как в Китае, только сильно мягче. Прямое ограничение, если вы внимательно читали Джеймса Бонда, Голдфингер, там это описывается отчасти. Значит, для бизнеса ограничение финансовых спекуляций неинтересно. Он сам с удовольствием занимается этими финансовыми спекуляциями. Поэтому Титов, как представитель бизнеса, убрал ограничение финансовых спекуляций. Или, как минимум, сильно-сильно их смягчил до обесмысливания. В результате обеспечить всю экономику дешевыми деньгами стало нельзя. Они уйдут на валютный рынок. Значит, нужно осуществлять точечные проекты, которые можно проконтролировать. То есть за 2 триллионами рублей инвестиций человека с ружьем не отправишь, а за 100 миллиардами, распыленными на 100 проектов, можно отправить человека с ружьем, нет проблем. Дальше выясняет, бизнес приветствует, потому что каждый бизнесмен мечтает получить, стать объектом получения этих денег и получить неконкурентное преимущество перед остальными бизнесменами. Поэтому бизнес эту стратегию поддерживает. Я думаю, что ЦСР сделает нормальную либеральную стратегию в духе Егора Тимуровича Гайдара, а потом поручат их объединить какому-нибудь Ранхиксу во главе с МАУ или какому-нибудь высшей школе экономики во главе с Кузьминовым или тем и другим вместе, и они скажут, ребят, никаких проблем, либеральную политику мы оставляем, чтобы был лютый денежный голод, а количество инвестиционных проектов мы сокращаем со 100 до 40, и все в порядке, условно.
Не с той стороны я хотел об этом разговор начинать, но в продолжение тогда того, что вы сказали, смотрите, Титов представляет это таким образом, да, государство начинает инвестировать, госфинансирование осуществляется, и тот факт, что в проектах участвует государство, должно привести частный капитал. Причем даже пропорцию он предлагает. Там, 1 рубль госфинансирования дает привлечение 4-5 рублей частного капитала.
Это Александр Шохин предлагал это в 92-м году, в 93-м, по-моему. Это одна из стандартных процедур, но, понимаете, для того, чтобы что-то производить, нужно иметь рынок сбыта. Во-первых, в условиях открытой экономики слабость инфраструктуры, это сложно. Во-вторых, это будут проекты не инфраструктурные, потому что это не для частного бизнеса, когда вкладывает один, достается всем. Ну и, наконец, откуда возьмутся эти 4-5 денег, 4-5 рублей инвестиций в массовом порядке? Это возможность точечных проектов, именно точечных и отдельных, которые общей ситуации в экономике они не изменят. Они облегчат... Я напомню, что у нас сейчас государство финансирует проекты, там, 1 миллиард рублей, если у вас есть на проект нормальный, вы их получите. Реально, 4 очень сложно. А 1 миллиард получите. Но просто очень мало таких проектов, потому что у нас ужасная экономическая конъюнктура. А точечные проекты не меняют конъюнктуры. Разница между Глазьевым и Титовым в том, что Глазьев предлагает меры, меняющие всю конъюнктуру, оздоравливающую конъюнктуру. А Титов предлагает точечные меры, которые в этих чудовищных условиях позволят создавать оазисы, где бизнес сам с собой будет играться, ну и чувствовать себя неплохо. И славить руководство.
У нас чуть более 5 минут остается. Вы позвольте, давайте блицем по отдельным каким-то элементам этой программы. Допустимый дефицит бюджета 3% ВВП, госдолг допустимый 35% ВВП, и это все безопасно.
Минфин,
в принципе, о том же примерно рассуждает.
Во-первых, формально это может быть, это нормально. А почему именно 3%? Чем мы вдруг взяли Маастрихтский критерий? Вот в прошлом году у нас был дефицит федерального бюджета 3,2%. А по плану бюджетному вообще был 3,7%. ВВП. И чё? И кому-то от этого стало совсем плохо. Вот именно от этого инфляция падала. Производство, как нам сейчас рассказывают, даже чуть выросло. Экономика стабилизировалась на костях, но стабилизировалась. И что? Это формальные показатели. Они разумны и рациональны, но в отрыве от экономической политики ничего не значат. У американцев на пике кризиса 2008 года было 10% ВВП дефицит бюджета, и это их спасло. Было бы у них 3, у них бы сейчас не было бы роста, у них бы сейчас были руины.
А может, это не связано с тем, что ВВП, в принципе, довольно формальный показатель?
ВВП, безусловно, формальный показатель. И считать его можно совсем по-разному. И, так сказать, дефлятор ВВП, который у нас всю жизнь был в 1,5-2 раза выше инфляции, вдруг стал в 1,5-2 раза ниже инфляции, что очень странно, ну, кроме прошлого года, и очень нелепо. Но, понимаете, это другая тема. Действительно, судить по развитию экономики лучше по ВВП, чем по уровню инфляции. Потому что самая низкая инфляция на кладбище, как известно. Но это не значит, что там наступило экономическое процветание, рост благосостояния. Но ВВП приемлемый показатель, на троечку, но приемлемый. Хотя тоже, если какой-нибудь олигарх увеличит в 2 раза свое потребление, то это вызовет рост ВВП, на самом деле, причем такой ощутимый и заметный в масштабах страны. Просто никому от этого легче не будет.
Еще один момент. Про таргетирование инфляции много сейчас говорим. Титов предлагает таргетировать еще и количество высокопроизводительных рабочих мест. К 2025 году нужно иметь 25 миллионов граждан, занятых вот на высокопроизводительных местах
производства. Ну, вы знаете, до Бориса Юрьевича Титова эту задачу поставил Владимир Владимирович Путин. Так что здесь он просто процитировал товарища президента. Но ведь высокотехнологичные рабочие места – это же не грибы после дождя.
Ну вот опять, да, стремиться к этому показателю имеет смысл?
Стремиться к этому показателю необходимо. Вопрос как? Если вы эти 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест будете создавать ручками, каждое отдельно, пусть даже вкладывая 20% за счет денег федерального бюджета, то вы сами разоритесь, ничего не создадите. Вы должны создавать условия, на которых это вырастет. Потому что, извините за либеральные словосочетания, но либерализм тоже, в нем много разумного. И много разумного. Если вы удушаете экономику, если вы жесткой финансовой политикой выжигаете экономику как огнеметами, то не то, что высокотехнологичных рабочих мест не будет, вам это будет не нужно. Потому что в высокомонополизированной российской экономике, как в армии, взвод курсантов заменяет один экскаватор. Но у нас трудолюбивые соотечественники из Средней Азии. Зачем покупать экскаватор, вкладываться деньги в эту сложную технику, как даже брать его в лизинг? Зачем? Когда можно пригнать, грубо говоря, почти рабов, вам все выкопают.
И в финале у нас пару минут остается. Различные налоговые какие-то решения, идеи предлагают с Титовым. Опять, он в состоянии поставить этот флаг на холме. Конечная цель – нагрузка средняя налоговая на предприятии не должна превышать 35%.
То есть, соцбор, вы знаете, налоги, классная идея. Я думаю, что особенно порадуется Роснефти, который, по-моему, 42%. Но детский вопрос – а какова же будет нагрузка взяток? У нас же в России проблема, налоги высокие далеко не везде. У нас взятки высокие.
И это основная часть затрат.
Это у кого-то основная, у кого-то не основная, но это болезненная часть затрат. И говорить о налоговой нагрузке в отрыве от нагрузки коррупционной, ну, не совсем корректно.
Минута есть у слушателей, чтобы в разговоре поучаствовать. Здравствуйте. Коротко, пожалуйста.
Здравствуйте. Да. Дмитрий меня зовут. Мечтаю узнать ответ на вопрос. Как взаимосвязана экономика с ценой на бензин? Потому что вроде бы какие-то изменения происходят в курсе доллара, которые мотивировали повышение.
Поняли вас, да. У нас высоко монополизированная экономика, в том числе высоко монополизированная нефтяная отрасль. Поэтому как только появляется малейшая возможность повысить цену на бензин, ее повышают. Цена в немере повысилась, бензин подорожал. Один из наших нефтяных баронов сказал чудесную фразу. Нефть подешевела в 3,5 раза, поэтому бензин подорожает не более чем на 10%.
Да, это классика.
Как и другие цены, это уперлось в нищету и бедность людей.
Спасибо, мы беседовали с Михаилом Делягиным. Далее информационный выпуск, а вас ждем снова.
Счастливо, до 8 марта.